Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Ближайшее воскресенье, третье воскресенье Великого Поста, Церковь называет неделей крестопоклонной, а следующие семь дней — крестопоклонной седмицей. В это воскресенье в центр храма вынесут крест, и на этом месте он останется всю неделю. Крестопоклонная седмица — это хронологически середина Великого Поста. Половина пути позади, осталось еще столько же. В православных календарях принято говорить, что крест призван напомнить нам о страданиях Христа, через которые Он шел к воскресению, и воодушевить на дальнейший пост. Но тут же возникает вопрос. Как память о чудовищных страданиях Христа может на что-то воодушевить? Казалось бы, наоборот, отрыбь берет, если представить себе все произошедшее на Голгофе. По сути, это вопрос о смысле Христовой жертвы и о том парадоксальном явлении в христианской вере, когда смерть утверждает жизнь. Никакой программы, никакого хронометража не хватит, чтобы вместить эту тему, тему креста. Но сегодня, в преддверии крестопоклонной недели, есть повод просто к этой теме прикоснуться и послушать, что в разные годы говорили об этом духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы. И начнем с размышлений протопресвитера Александра Шмемана, который обращается как раз к этому вопросу, как чья-то смерть 2000 лет назад может оказаться спасением для меня сегодня. Послушаем фрагмент архивной записи радиобеседы протопресвитера Александра Шмемана.
Мы знаем, что сразу же после Тайной Вечери, после этой праздничной трапезы, во время которой Христос как бы отдал самого себя, свою жизнь, свое грядущее страдание, свою смерть и свою над смертью победу, отдал нам, чтобы стать нашей жизнью и нашей победой, сразу после этого торжества любви Он был предан на позорный суд, на распятие и смерть. То тело, о котором он говорил на Тайной Вечере, стало телом за нас ломимым, то есть страдающим. Кровь кровью за нас изливаемой. Иными словами, на Тайной Вечере Христос как бы заранее открыл и явил, что то, чему надлежало случиться в ближайшие часы и дни, совершается для нас, ради нас и за нас. Есть подвиг все той же любви, той же самоотдачи, что так торжественно провозгласил он во время Тайной Вечери. Эту связь между Тайной Вечерью и крестным подвигом Христа бесконечно важно понять, ибо только поняв ее, можно понять и место литургии, то есть таинство тела и крови Христовых для христиан и для Церкви. С первого дня своего существования Церковь проповедовала, и сейчас проповедует и утверждает, что Христос умер за нас, воскрес для нас, что все то, что совершилось с Ним, совершилось нас ради человека и нашего ради спасения. И вот верующие так привыкли к этому утверждению, что уже редко задумываются о нем. Что же касается неверующих, но старающих понять сущность христианской веры. Им так часто трудно понять смысл этих слов «за нас». Что значит вообще умереть за кого-нибудь другого? В каком смысле смерть кого бы то ни было 2000 лет тому назад может быть моим спасением сегодня? И не только моим, но и всех людей. Но вот апостол Павел в одном из своих посланий утверждает, что каждый раз, что мы совершаем литургию, то есть приобщаемся хлебу и вину, как телу и крови Христа. Мы, и это Его слова, смерть Господню возвещаем, воскресение Его исповедуем. То есть являем, утверждаем. И потому тут, конечно, в этой связи между Тайной Вечерью, смертью и воскресением Иисуса Христа с одной стороны, литургией с другой, той литургией, которой мы служим сейчас, тут само сердце христианской веры, христианского опыта, и я прибавлю, христианской радости. Я говорю «сердце», ибо это слово, может быть, лучше всех других являет главную трудность, трудность объяснения этой связи при помощи наших бедных, плоских, однозначных слов. Когда мы подходим к этой тайне всех тайн, мы постигаем ее не умом и не объяснениями, а сердцем, то есть той глубиной нашего существа, на которой совершается подлинная наша встреча с истиной, с любовью, с Богом. А когда совершается эта встреча, обычно не нужно уже ни слов, ни объяснений. И все же постараемся хоть намеком, бледным и заведомо недостаточным тайну эту объяснить. Вряд ли нужно доказывать, что объяснение это зависит целиком от того, верим ли мы в Христа, как в пришествие к нам, соединение с нами и нашей жизнью Бога, шедшего с небес и воплотившегося. Зависит от того далее, верим ли мы в то, что христианство утверждает о Боге, а именно, что Бог есть любовь, и что сошествие Его к нам – это поток божественной любви к человеку и к миру, созданным Богом, но от Него и Его любви отпавшим. Только если мы верим и ощущаем, что весь вопрос, вся сущность, или, употребляя ужасное современное слово, вся проблема Бога для христиан сводится к любви, встречи с Богом, как с вечной, всеобъемлемой, живой любовью. Только тогда все остальное. Вочеловечение Бога, страдания, смерть, крест, воскресение оживают в своем победном и лучезарном смысле. Становятся для нас, как я уже сказал, сердцем нашей веры и нашей жизни. Так возлюбил Бог мир. Это, только это, по-настоящему возвещает христианство, а не отвлеченные идеи о Боге как абсолюте, первопричине идеи и так далее. Если Бог есть любовь, то Он любящий, личность. Если Он любящий, то Он действующий. Если Он действующий, то Он приходит к нам, отдает нам себя. Ибо в чем же любовь, если не в отдаче себя? Чтобы мы могли отдать Ему свою любовь. И вот все это. То есть последнее, завершающее явление божественной любви и составляет сущность Тайной Вечери. «Примите и едите, сие есть тело мое». Что это значит, как не «я отдаю вам себя, потому что я люблю вас, потому что я хочу совершенного единства с вами, хочу, чтобы моя жизнь стала вашей жизнью». Но сделаем теперь второй шаг. Последним и абсолютным мерилом любви и самоотдачи даже в нашем грешном мире стала смерть. Умереть за кого-нибудь — это значит явить, что этот кто-нибудь драгоценнее для меня, моей собственной жизни. И Христос вольно, сознательно принимает смерть. Принимает во всем ее ужасе, одиночестве, раздрании и мучении. Никто не берет моей жизни, я сам отдаю ее. Но отдает ее Он нам, чтобы она стала нашей победой над смертью. Ибо на деле смерть Его, Христова, разрушает страшную окончательность смерти. Смерть как победу над жизнью. Ибо во Христе в смерть входит, смерть в себя принимает Сын Божий, Бог. Сама Его смерть есть торжество не распада, не разлуки, не забвения, а любви. Сама смерть явлена нам как любовь, как жизнь и как победа. Любовь сильнее смерти. Любовь, разрушающая смерть. Любовь, воскрешающая мертвых. вот эту, единственную смерть. Смерть – победу, смерть – жизнь. Христос, прежде чем отдать себя, ей подарил нам на Тайной Вечере. И этот дар, этот подарок мы принимаем каждый раз, что совершаем таинство воспоминания Христа, таинство литургии. Мы опять на Тайной Вечере. Но жив воскресший Христос, и жива Его любовь, и она снова изливается на нас, становится нашей любовью, нашей жизнью, нашей силой. Примите, едите, пейте от нее все. Нет, не магия это, не какая-то непонятная тайна, а вечный дар нам любви Христовой. Я с вами до скончания века. Я создал мир, как вашу пищу. Я подарил вам жизнь. Этот мир мой. И если вы верите в меня, верите, что все в мире от меня, как моя любовь, вы знаете, что тот хлеб, что вы едите, чтобы быть со мною, есть я. Мое тело за вас ломимое, моя кровь за вас излившаяся, и потому моя воскресшая, моя божественная жизнь. Вот почему тут, в литургии, сердцевина всей веры и всей радости христианства.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи его беседы на Радио Свобода. А теперь обратимся к проповеди, сказанной прямо по случаю наступления крестопоклонной недели. Это проповедь другого известного пастора русского зарубежья, митрополита Антония Суржского, произнесенная в марте 1981 года. Мы послушаем ее аудиоверсию, фрагмент сборника текстов митрополита Антония Суржского «Труды».
В течение подготовительных седмиц к Великому посту Церковь призывает нас к углубленному самоиспытанию, к внутренней глубокой скорби о наших грехах и к твердому решению начать новую жизнь. В течение же самого поста Церковь представляет перед нами, неделя за неделей, дела Божии. Сила Божия раскрывается перед нами, победа Божия провозглашается, чтобы нас утешить от той тьмы и того полумрака, которые мы в себе увидели, и подбодрить нас, и возвестить нам, что все возможно Богу, что сила Божия в немощи совершается, что все нам возможно в укрепляющем нас Иисусе Христе, как это явлено во святых. И сегодня, когда мы поклоняемся кресту, это поклонение совершается во свете торжества и победы. Через короткое время, о, как скоро, мы станем перед лицом креста Господня и будем вглядываться в то, чего стоит Богу эта Его спасающая крестная любовь. Но сегодня крест обращен к нам как обещание жизни, как победа над смертью, как поражение дьявола и зла, как надежда, как радость. Действительно, мы можем сказать сегодня, что крест – венец чудес Христовых. Мы можем с радостью думать, что потому можем надеяться на спасение, потому спасены, что мы так Богом любимы. Мы любимы так, что цена каждого из нас в глазах Божиих, вся жизнь, вся страсть, вся смерть Господа Иисуса Христа. И если так нас любит Бог, то разве можем мы не надеяться? Как можем мы колебаться, и как можем мы не ответить на такую любовь всей жизнью, всей душой, всем разумом и сердцем, всей волей и крепостью своей? Сегодня, на полпути до конца поста, крест нам говорит, что те обетования, которые нам даны, те победы, которые одержаны Богом во святых, тот путь, который святые нам указывают жизнью и словом, все это зиждется на божественной крестной любви к нам. Спаситель говорил своим ученикам незадолго перед своим страданием: «Никто моей жизни у меня не отнимает, я отдаю ее свободно». Так отдать жизнь можно только по предельной любви. И эта любовь коренится в самой тайне троичного бытия. В начале всеночной мы восклицаем: «Слава святей, единосущней, животворящей, нераздельней Троице», провозглашая тайну Божию. И одновременно священник кадилом творит крест, как бы вписывает крест в тайну божественной любви, потому что от века, извечно Сын Божий является агнцем, закланным до создания мира, во спасение этого мира. Как это дивно! С какой благоговейной благодарностью должны мы поклониться этому кресту, который есть крест Божий и спасение наше!
Это была аудиоверсия сборника текстов митрополита Антония Сурожского «Труды. Слово в неделю крестопоклонную». Идея, которая в христианской литературе неразрывно связана с идеей креста и спасения, это идея искупления. Разговор об искуплении – еще одна попытка объяснить, как крестная жертва Христа становится спасением каждого человека. По этому пути объяснения в своей книге «Диалоги о вере и неверии» идет пастор XX века протоиерей Валентин Свинцицкий. Книга, в соответствии с названием, построена как беседа некоего вопрошающего, сомневающегося и духовника. Фрагмент, который мы услышим, начинается как раз с реплики духовника. Итак, протоиерей Валентин Свинцицкий, аудиоверсия книги «Диалоги о вере и неверии», фрагмент главы об искуплении.
Созданный Богом человек, образ и подобие Божие, собой соединивший с Божеством весь мир, в своем произволении выбрал путь, не совпадающий с Божественной волей. Следствием этого было отпадение от Божества и начало жизни вне Бога. Восстанавливался невидимый хаос, явилось зло, страдание и смерть. Мог ли человек сам воссоединиться с Богом? Нет. Ведь жизнь в соответствии с волей Божественной могла быть потому, что человек был с Богом. Его свободная воля была достаточна для того, чтобы сохранить это единство, но ей было совершенно не по силам без Бога самой выйти из поднявшегося после отпадения общего хаоса, вновь восстановить общую гармонию. Ведь вместе с человеком начал жить вне Бога весь мир. Таким образом, ему надлежало и весь мир возвратить к единству в Боге. Но это еще не все. Зло явилось в мире. И сколько бы человек сам ни исправлял свою жизнь, оно не могло быть уничтожено. Сам человек не мог сделать его как бы не бывшим. При этих условиях не могло быть восстановлено абсолютной гармонии, а значит, и безусловного единства с Богом. Между тем и в таком отпадшем состоянии не мог существовать мир, так как этого не могла допустить любовь Божия. И вот сам Бог любовь восхотел сделать то, что не мог сделать человек. Сам Бог восхотел воссоединить человека, а через него и весь мир с Богом. Воссоединить не насильно, не путем механической причинной зависимости, а сохраняя в полном объеме человеческую свободу. Бог Отец, как совершенный разум, помыслил отдать этому делу искупление своего единородного Сына, в предведении своем зная все, что будет. Должен был воплотиться и жить среди людей Сын Божий, второе лицо Пресвятой Троицы Господь наш Иисус Христос. Он должен был стать человеком, оставаясь Богом. В нем должно быть два естества и две воли, божественное и человеческое. Он должен был иметь все, кроме греха. Зло, воцарившееся в мире, должно было убить воплотившегося Бога человека, и это величайшее злодеяние должен был простить людям Христос, в этом прощении вновь излив на мир всю полноту любви Божией. Человек вновь примирялся в Спасителе с Богом. В нем восстанавливалось единство, уничтожался силою любви и прощения грех, совершенный Адамом. Этим удовлетворялось требование и божественной любви, и божественной правды. Восстанавливалась абсолютная гармония, побеждалась смерть воскресением Бога-человека Господа нашего Иисуса Христа. Подобно тому, как из персти был создан первый человек Адам, так же из новой персти падшего человечества восставал второй Адам – Христос. Первый Адам соединял с Богом мир, и второй Адам – Христос соединял с Богом мир отпавший. Все люди могут войти в это единство с Богом через веру в Христа воскресшего. Эта вера соединяет человека с Христом, вместе с тем восстанавливает его в общем единстве с Богом. Человек через веру в Христа, сораспинаясь ему, делается участником искупления, совоскресает и совозносится с ним, делается наследником и сопричастником вечной жизни. Ему вновь открывается путь к богосовершенству, а вместе с человеком воссоединяется с Богом и вся тварь. Как говорит апостол, вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, но она с надеждой ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Таким образом, вера в Христа освобождает от греха, страдания и смерти человека и весь мир. Прочти об этом слова Писания. Не почувствуешь ли и ты в них силу божественного откровения? «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Первый человек Адам стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий. Первый человек из земли, перстный, второй человек – Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные, и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного». Да, картина величественная, что и говорить. Но ты уж прости. Я подойду к этой величественной картине и начну спрашивать не как художник, а как грубый профан. Что это за краска и чем вы покрывали холст? Спрашивай непременно. Начну с того, на чем ты кончил. Вера в Христа освобождает от греха, страданий и смерти. Как же освобождает, когда и по сие время кругом царствует и зло, и страдание, и смерть? Ты говоришь, что Христос на Голгофе искупил первородный грех Адама и тем дал возможность верующим в Него освободиться от греха и его следствий, страданий и смерти. Но видим мы на деле совсем другое. Все люди, и верующие, и неверующие, делают пакости, мучаются всю свою жизнь, и в конце концов все без исключения умирают. Ты говоришь, мир спасен, а я вижу. И после распятия Христа все те же зло, страдания и смерть, которые были и до Его распятия. Тут нет никакого противоречия. То, что сделано Христом, сделано для вечного бытия мира. Восстановлена и гармония жизни вечности. Зло уничтожено, потому что дана возможность святости. Нет боли страдания, потому что вновь открыт человеку путь для вечного блаженства. Побеждена смерть, потому что воскрес Христос, и нас ждет всеобщее воскресение. Но процесс земной жизни продолжается по-прежнему, и могло ли быть иначе? Мир во зле лежит, как и после грехопадения, потому что оно запечатлено в его тленной телесности. Идет процесс, в котором постепенно, через веру приемлют человеческие души то, что дал им Христос. Христос – это путь спасения, путь жизни возможен для всякого, кто отойдет от мира возле лежащего и станет жить во Христе. Положим, искупление действительно могло быть совершено, и в то же время процесс жизни мог продолжаться по-прежнему. Результаты искупления отодвинуты до конца процесса, потому что сам процесс во времени – необходимое условие искупления. Это можно понять. Но какую бездну вопросов и недоумений вызывает само учение об искуплении? Прежде всего, о смысле искупления. Воплотился и стал жить среди людей Сын Божий. Люди убили Его, то есть совершили злодеяние несоизмеримо большее, чем грех Адама в раю. Там съели запрещенный плод, нарушили заповедь Божию, здесь распяли на кресте самого Бога. И вдруг это убийство, это ужасающее злодеяние не погубило мир окончательно, а напротив, спасло его. Тут есть какая-то чудовищная несообразность. Если Бог хотел примириться с человеком, не проще ли было просто его простить, а не ждать, когда человек совершит грех, превышающий все его прежние грехи? В твоих вопросах все от мудрости человеческой. И мудрость человеческая действительно бессильна ответить на них. Ты прав. Если бы прощение было достаточно для восстановления бытия Вселенной, каким оно было до грехопадения человека, то, конечно, не для чего было бы страдать Христу. Но могло ли оно быть достаточным? Прощение уже было дано в тот момент, когда было решение Божие о спасении мира жертвою Сына, потому что только простив, можно было сделать то, что сделал людям Бог. Очевидно, эта жертва для того и нужна была, чтобы дарованное прощение могло спасти мир. Ошибка человеческой мудрости состоит в том, что она все мыслит, разделяя на отдельные части, как разделяется на отдельные части вещество. Эта мудрость не способна постигать бесконечное, тем самым лишена способности постигнуть и нераздельное. Надо подняться духовным созерцанием до чувствования единства Вселенной в Боге и понять, что после первородного греха не стало прежнего мира. Грех мог быть прощен, это то, что мог дать Бог людям, но чтобы искупить человека, имеющего свободную волю, значит, не насильно, этого прощения было недостаточно. Что-то человек должен был сделать, чтобы вновь было единство, чтобы не было всех следствий происшедшего от падения. Очевидно, человеку должна была даться возможность перерождения из падшего состояния в новое, блаженное, где была бы, как в раю, жизнь вечная. Опять величайшая тайна, но веруем и чувствуем ее божественную истинность. Восстановление единства с Богом, перерождение человека, уничтожение всех последствий греха и удовлетворение абсолютной правды Божией, нарушенной грехом, требовали такой жертвы, такого совершенного выражения любви, такого полного слияния воли человеческой с волей Божией, которое мог дать только Богочеловек. Вспомни учение Пресвятой Троицы о предвечном рождении Сына. Какая же более абсолютная жертва может быть, чем жертва возлюбленным Сыном Своим? И в искуплении эта абсолютная жертва приносится. Какое более совершенное выражение любви может быть, чем готовность отдать себя за освобождение мира от всех его грехов? И это дано было в добровольной Голгофской смерти, где отдал жизнь свою Иисус Христос за спасение людей, где молился за распинавших Его и все простил своим врагам. К какое же более совершенное соответствие воли человеческой с волей божественной могло быть, чем соответствие их в лице Бога-человека? И это дано было в Божией и человеческой воле воплотившегося Сына. Не через злодеяние и больше грех, чем грех Адама, спасен мир. Злодеяние было лишь последним пределом этого падения, а жертвою, любовью и совершенным единством воли человеческой с волей божественной. Человек делается участником искупления через свою веру, ибо вера делает его сопричастником и креста, и Голгофы, и воскресения.
Это была аудиоверсия книги протоиерея Валентина Свинцицкого «Диалоги о вере и неверии», фрагмент главы об искуплении. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».